Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с монахиней Евстафией, насельницей Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Матушка, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Для меня память Тихвинской иконы Божьей Матери особенная. Меня в этот день крестили, поэтому я всегда особенно почитаю этот день. Помню его, и это значимый день для моей семьи. Поэтому мне даже очень приятно, что сегодня мы поговорим как раз о вашей обители. Скоро у нас память Тихвинской иконы Божьей Матери, уже совсем скоро, завтра уже начинается торжество вашей обители. Расскажите, пожалуйста, об этом празднике, о том, как вы его проводите, ну и, соответственно, значимость для вашего большого многомиллионного города.
Ну, наш монастырь очень почитает Пресвятую Богородицу. Изначально он был основан в конце XVIII века, и главной иконой маленькой общины являлась именно икона Тихвинская Божьей Матери. Сестры столь ее почитали изначально, что даже дали обет никогда с ней не разлучаться, вот чтобы не было молиться перед этой иконой за себя, за ближних, за весь мир. И когда им предлагали другое, более удобное место для основания монастыря, они отказались, сказали: нет, мы вот дали обет именно вот перед этой иконой основать монастырь, здесь жить, здесь подвязаться до своей смерти. И до революции в обители было два очень чтимых списка Тихвинской иконы Божьей Матери. Одна, которая находилась вот в Первой Успенской церкви, и вторая была привезена нашей первой настоятельницей в 1711 году. Это был точный список с древнего чудотворного образа в Тихвине. Она входила в число чудотворных икон, тоже, хотя это был список, но входила в число чудотворных и была... конечно, особо значимы не только для всего города, для Екатеринбурга, но, наверное, для всего Урала. К сожалению, вот обе эти иконы утрачены, и уже в наше время наши сестры написали новую точную копию с древнего чудотворного образа, который сейчас находится в Тихвине. И именно эта икона является главной святыней нашей обители. Многие-многие прихожане, богомольцы, гости приходят вот к этой иконе помолиться, попросить Божию Матерь о помощи. И сестры монастыря всегда во всю его 200-летнюю историю особенно почитали Пресвятую Богородицу, считали ее своей покровительницей, даже хозяйкой обители, особенно молились ей. И поэтому для нас этот праздник имеет особое значение. Всегда он собирает очень много богомольцев, до 5000 человек приходит на этот праздник. Очень красиво украшается храм. Иногда делается даже дорожка из живых цветов от входа в обитель до входа в главный собор нашего монастыря. И накануне служится всеночное бдение. То есть завтра в 4 часа будет совершено торжественное всеночное бдение, которое продолжается около 4, бывает даже больше часов, очень неспешно, полностью поется акафист Пресвятой Богородицы, причем в этом пении участвуют все те, кто находится в храме.
Очень... То есть всем храмом поете?
Да, да, очень торжественно совершается лития, она будет проходить вокруг всего храма с несколькими остановками, тоже очень неспешно. Ну и, конечно, сестры поют... очень красиво, и ну, как-то все стараются, чтобы этот праздник принес особое утешение, особую радость вот всем гостям нашей обители, кто посетит его. А 9 числа в 7:30 будут совершены часы, в 8 часов божественная литургия. Возглавит ее наш владыка митрополит Евгений, будет еще много архиереев, гостей, игуменов и игуменей. И после торжественной службы будет совершен крестный ход. Причем у нас такая традиция, что впереди идут две сестры, которые несут большие такие букеты с цветами, и цветами устилают прямо путь перед иконой Божьей Матери. То есть икону несут по живым цветам, тоже с пением, с молитвой, потом заносят в храм. И после этого будет концерт, да, будет предложено еще небольшое угощение для всех богомольцев, небольшие подарки. В этом году мы отмечаем 200-летие с момента кончины нашей первой настоятельницы, игумени Таисии, основательницы монастыря, и поэтому приготовили в подарок всем богомольцам книжечки с ее жизнеописанием. Будет предложено угощение, книжки, устроен небольшой концерт, будут петь сестры монастыря и хор «Держава», а затем состоится беседа о благодати Божией, о том, что такое благодать Божия, как ее стяжать и как сохранить. Беседу будет проводить епископ Великолуцкий Варнава. Ну и в конце, в 16 часов, уже планируется торжественный молебен с акафистом вот перед иконой Тихвинской Божьей Матери. Ну, хотелось бы отметить особенно, что какое значение, наверное, имеет этот праздник для всех, что Божья Матерь сама как бы приглашает людей вот на свое торжество, на праздник. Вот можно сказать, что когда человек находится в какой-то мирской обстановке, занят своими семейными делами, проблемами, переживаниями, то бывает ему трудно вспомнить о Боге, о Божьей Матери, о святых, которые близки к нам, которые готовы нам помогать, слышать наши молитвы, лишь бы мы к ним обращались. А когда человек приходит в храм, тем более в монастырь, и на такой большой праздник, то хотя бы на некоторое время он может отрешиться от всех своих забот, переживаний, треволнений, которых так много сейчас у нас у всех. И обратиться с просьбой о помощи вот, к святым, к Господу, и помолиться, отрешиться от всего этого, и вспомнить о том, что, собственно, самое главное – это молитва, и все зависит от Господа. То есть все наши проблемы, все наши переживания, скорби мы можем, так сказать, помолиться, попросить помощи Божией, попросить, чтобы Господь и Божья Матерь сами вот устроили все наши дела, сохранили наших ближних. И таким образом, конечно, это имеет большое значение. И вообще посещение храма, и тем более вот посещение монастыря в такой большой святой день, когда ну вот многие люди потом нас благодарят и говорят, что действительно это настоящий праздник, что они чувствуют духовное утешение, духовную поддержку и получают помощь вот по своим молитвам, ну и в частности в этот день.
Очень интересная история Тихвинской иконы Божьей Матери. Вот по преданию, это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. То есть это очень такая важная святыня вообще в истории нашей церкви. Вот в V веке она была из Иерусалима перенесена в Константинополь. Для нее даже построили тот самый знаменитый Влахернский храм. Вот потом уже, после того, как Константинополь взяли турки, она исчезла. И вот каким-то чудесным образом она была явлена над водами Ладожского озера, близ города Тихвин, отсюда она и получила свое название, когда многие русские цари, князи почитали этот образ, и потом уже, насколько я помню, где-то в начале 17 века, в период смутного времени, или даже в окончании смутного времени, она была перенесена в Москву, и это очень значим образ вообще для нашей истории, для всех нас, и в наше время, конечно же, необходимо молиться перед этим чтимым образом, который явил столько много чудес и был настолько значим для всей нашей русской истории. Вот отрадно и радостно слышать, как вы чтите Божию Матерь на Екатеринбургской земле, Уральской земле, тоже очень важный такой островок в нашей великой России, почитание Божией Матери. Вот вы сказали еще такую интересную вещь, что праздник заканчивается беседой. Я однажды был в одном монастыре, это было не в России, и после литургии все люди собирались на лужайку, это было в летнее время, и беседовали. Выходили священники, читали, толковали Евангелие, которое прочитали на богослужении, которое только-только закончилось, и вместе беседовали. Прихожане могли встать, что-то рассказать, какие-то свои истории, так как это было не на русском языке, я, к сожалению, не знаю, что они рассказывали, но это была очень важная история. И здесь вот то, что вы рассказали про беседу, вот это для меня очень даже интересный опыт такой, который редко встречается в нашей такой вот действительности. Вот расскажите подробно об этой беседе. Это вот регулярно вы так беседуете после литургии, богослужения, или это в честь праздника? Вот как эта работа у вас построена, скажем так?
Ну, в праздник Тихвинской Божьей Матери действительно у нас уже есть такая традиция, что фактически он продолжается целый день. Вначале все могут помолиться на богослужение, потом вот предлагается небольшое угощение, подарки, это уже у нас традиционно. И после этого вот какой-то концерт происходит, и беседа на духовную тему со всеми прихожанами. Обычно остается тоже очень много людей. Если это хороший, теплый день, то под открытым небом совершается. Если, значит, дождливо, то где-то в храме устраиваем. И да, предлагается вот такая беседа. Ну, наверное, благодати Божией это особенно сейчас актуально для всех. Будет интересно, мы надеемся, что тоже для людей будет польза и принесет утешение и запомнится.
Да, это очень важный момент, и таким образом литургия продолжается уже и дальше, продолжается и трапеза, и потом общение, там братское тоже очень важно, то, что объединяет людей в это непростое время. Вот, продолжая тему вот, истории монастыря, заметную роль вот, сыграли связи с императорским домом. Те, наверное, трагические дни, да, 1918 года, был визит сестер царской семьи в 18 году как раз к вам в монастырь. Вот расскажите, пожалуйста, какая память об этих событиях сохраняется в обители?
Да, у нас действительно исторически так сложилось, что монастырь был особенно связан с домом Романовых. С самого своего основания, открытия. Ну, можно в двух словах буквально сказать об истории его открытия. Тоже это было все необычно. Когда первая наша настоятельница, матушка Таисия, она происходила из совершенно простой семьи, из семьи мастеровых. Она не умела даже читать и писать. И вот на Урале тогда обители не было. То есть наш монастырь был первым. В то время существовал до этого монастырь в Верхотуре, но он был закрыт. И вот она начинает ходатайствовать перед местным нашим епископом о создании монастыря. Ничего не получается. На тот момент существовала только маленькая общинка. Это начало XIX века. Только-только прошло время Екатерины II, закрытие многих русских обителей. И вот представим, что ей необходимо было ехать в столицу. Простая, неграмотная женщина с одной послушницей Агафьей Катугиной совершает долгое путешествие в Санкт-Петербург. И, казалось бы, на что им надеяться? Они надеялись только на помощь Божию и Пресвятой Богородице. И действительно, Божья Матерь их не посрамила. Мы не знаем, каким образом, но в столице они знакомятся с прославленным адмиралом Фёдором Фёдоровичем Ушаковым, который только тогда вышел в отставку и устраивал свои дела. И вот именно он стал ходатайствовать за открытие монастыря перед разными влиятельными лицами в Санкт-Петербурге. И здесь у нас на Урале писал письма, обращался даже к обер-прокурору Святейшего Синода князю Голицыну. И именно благодаря его такой вот активной поддержке лично императором Александром I в 1809 году, 31 декабря, был подписан высочайший указ о создании на Урале женского монастыря. Причем сами сестры просили назвать обитель Александра Невской, Новотихвинской, в честь небесного покровителя государя и в честь иконы Тихвинской Божьей Матери, которую они особенно почитали. Но государь, может быть, по смирению, может быть, по каким-то другим соображениям, отклонил это название и велел наименовать монастырь Новотихвинским в честь Тихвинской иконы. То есть это уже, значит, наш монастырь открыт по высочайшему повелению вот императора Александра Благословенного. В 1824 году государь сам посетил наш монастырь. Во время путешествия по Уралу он был в Екатеринбурге, и, к счастью, сохранилось очень подробное письмо матушки Таисии, в котором она описывает как раз, как государь прибыл в монастырь, как его торжественно встречали, как он посещал храм, покои настоятельницы, имел с ней беседу даже. И современники запомнили такой факт, что после выхода из кельи настоятельницы императора с благовением поцеловал ручки у стареньких сестер-схимниц. Действительно, мы знаем, что вот в это время государь уже был очень верующим, глубоко церковным человеком, и вот даже проявил такое благоговение, такое смирение. Конечно, этот приезд надолго запомнился сестрам. Кроме того, император Александр I, его супруга, его мать пожертвовали богатую ризницу для первого нашего Успенского храма. Там были дорогие облачения и золотые сосуды богослужебные. То есть это был вот знак такой монаршей милости. В 1837 году наш монастырь посетил будущий император Александр II, в то время цесаревич Александр Николаевич, который совершал путешествие по Уралу со своим воспитателем Жуковским. А в 1918 году, как вот вы уже отметили, наши сестры явились теми, кто фактически оказал последнюю милость вот царской семье уже государя Николая II, находившейся в то время в заключении в доме Патева. Известно, что в течение примерно месяца до расстрела царской семьи две наших сестрички, Антонина Трикина и Мария Крохолева, носили продукты в дом Ипатьева, молоко, сливки, яйца, различную выпечку. И если не все, то хотя бы частично эти продукты попадали на стол царской семьи, о чем сохранились записи в дневниках государя и государыни Александры Федоровны. Добрые монахини принесли молоко и яйца для беби. Например, есть такая запись. И впоследствии следователь Соколов допрашивал этих сестер. Они подробно рассказали о том, как уже 17 июля утром, как обычно, они пришли с этими корзинками. Они ходили в мирской одежде, чтобы не привлекать внимание. Принесли корзинки с провизией в дом Ипатьева, звонят, значит, им никто не отвечает. И потом часовые им сказали: уходите, уходите, здесь никого нет. И вот они пошли обратно, ну и через какое-то время увидели уже расклеенное большевиками объявление о том, что государь убит, а царская семья, все остальные члены вывезены в какое-то безопасное место. Это была ложь большевиков. Но так или иначе, эти сестры вот до конца постарались послужить вот гонимой царской семье, не оставили их. И по воспоминаниям одного из чекистов, Ермакова, даже известно, что при приеме провизии в этих корзиночках находили записки: «Мы молим Бога о вас, да хранит вас Бог». То есть сестры еще пытались как-то вот и, ну, можно сказать, поддержать царскую семью, утешить. И по устным сведениям, вот эти две сестры были впоследствии убиты большевиками. Хотя у нас нет документов об этом, но об этом рассказывала одна из насельниц нашей обители уже в советский период перед своей смертью. Вот своим близким, как великую тайну, она открыла, что она тоже, ну, видимо, раз или два там отходила с этими сестрами, и впоследствии они были убиты, то есть пострадали вот за такую помощь царской семье. Ну и можно еще отметить тоже, что в день коронации императора Николая II нашими сестрами был поднесен ему парадный портрет, написанный монахиней монастыря Эмилианой в рост. И этот портрет хранился в залах Зимнего дворца. Когда в 17 году революционно настроенные матросы ворвались во дворец, они сполосовали его штыками. И что интересно, что сейчас этот портрет хранится в музее в Санкт-Петербурге, но вот эти следы от штыков, они намеренно сохранены. То есть портрет отреставрирован, а вот эти порезы, они как бы видны. То есть, ну вот можно сказать, что через всю историю вот нашего монастыря до революции прослеживается такая особая связь с домом Романовых. Сестры, конечно, особенно были благодарны царской фамилии вот за указ об открытии монастыря, за помощь монастырю. Вот. Но еще раз могу повторить, что в то время действительно это был случай исключительный. Самое начало XIX века, вот насколько мы знаем, уходило несколько десятков лет на то, чтобы из общины был открыт монастырь. Община была преобразована в монастырь. У нас прошло только 10 лет. Вот благодаря помощи Божией, помощи Пресвятой Богородицы.
Да, это удивительная история того, как сквозь поколения сестры монастыря, игумени сохраняли такое почтение и благодарность дому Романовых. В частности, да, получается, благодаря Александру Первому обитель открыта, и далее, вплоть до самой, наверное, кончины и прекращения, скажем так, вот этого периода царствования Романовых, сестры остались верными. Это очень большой и важный пример вот этого человеческого отношения и благодарности. Это очень-очень важно. Матушка, царские дни тоже не за горами, уже после празднования Тихвинской иконы Божией Матери. Известные события произошли 17 июля. Расскажите, пожалуйста, как вы участвуете в царских днях? Полагаю, что для вас это очень тоже важный день, очень важные воспоминания тех событий.
Ну, конечно, у нас в Екатеринбурге, вообще на Урале особенно почитается царская семья, и эти дни это действительно являются настоящим праздником для всех уральцев. Торжества продолжаются около 10 дней, даже почти 2 недели. Вот. Но очень много гостей приезжает, и архиереев, и игумени, Достаточно сказать, что когда праздновали столетие убиения царской семьи в 2018 году, то вот на эти торжества приезжал святейший патриарх Кирилл, и было до 100 тысяч богомольцев, причем со всех концов не только нашей страны, но, наверное, даже со всего мира. Из зарубежья приезжает очень много гостей. Вот. Ну и поскольку наш монастырь очень известен, в том числе вот тем, о чем я сказала, о том, что наши сестры вот оказывали такую помощь царской семье, то, конечно, очень многие посещают и нашу обитель в эти дни. Очень бывает много гостей, богомольцев. Всех мы стараемся принять, рассказать о монастыре, проводим экскурсии. Вот. Но основные торжества проходят в храме на Крови, который построен на месте убиения царской семьи, в царском центре, который действует рядом с храмом. То есть там прямо целая программа, устраиваются и выставки, и беседы, концерты, различные встречи вот, со специалистами, с учеными, с историками, которые вот, могут рассказать что-то вот, по этой теме. Вот. Ну и кульминацией является, конечно, богослужение. Вечером 16 числа совершаются очень торжественно все ночные бдения в храме на Крови. А в ночь на 17 число божественная литургия прямо под открытым небом. То есть перед храмом на Крови устраивается такой помост, алтарь, и очень-очень много священников, архиереев вот служат литургию на открытом воздухе, а тысячи богомольцев, десятки тысяч богомольцев стоят, значит, внизу. Вот, все это, естественно, транслируется, и потом причащение происходит примерно из 100 чаш, то есть около 100 священников выходит вот причащать людей, и происходит это как раз, ну, где-то вот, если не ошибаюсь, полтретьего в три, то есть тогда, когда произошло убиение царской семьи. Вот. После этого совершается очень торжественный крестный ход. Люди идут около 20 километров от храма на Крови до Ганиной ямы, где ну, вот, происходили известные события, где сейчас основан мужской монастырь. Вот, примерно около 4-4,5 часов. Причем интересно, что идут даже пожилые люди, мамочки там с колясками, с младенцами. Вот. Но если не весь крестный ход, то проходит хотя бы часть, чтобы вот, поучаствовать в этом событии. Вот, с пением молитвы Иисусовой тоже, несут святыни, мощи, иконы. Вот, и, ну и по приходе уже в сам монастырь служится тоже молебен, все отдыхают, трапезничают и уже разъезжаются по домам. Ну, то есть это, конечно, кульминация, наверное, кульминация вот и всего празднования, ну и, наверное, одно из самых вообще важнейших событий вот, в жизни епархии за весь год. Можно даже так сказать, потому что ну, здесь произошли действительно исключительные события, исключительной важности и большого значения.
Спасибо, матушка, за этот рассказ, это действительно очень важно. На самом деле, да, царские дни, особые дни, я там никогда не был, скажу честно, но я регулярно наблюдал в прямом эфире и богослужение, и крестный ход как-то тоже транслируется в прямом эфире, собственно, это такая, знаете, Пасха среди лета.
Да.
Вот, очень трепетный, важный такой день для всей страны, на самом деле. Для всего, наверное, православного мира, конечно же, это важный день. Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Беседуем с насельницей Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, монахиней Евстафией. Вернемся через несколько минут.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с монахиней Евстафьей, насельницей Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. В первой части программы, которая была достаточно очень информативной, мы говорили как раз про историю монастыря, про икону Божьей Матери Тихвинская и про то, какую огромную роль дом Романовых сыграл в истории монастыря, собственно, был открыт, и какой действительно большой подвиг несли сестры монастыря в последние дни как раз жизни царской семьи в Екатеринбурге, и как они помогали заключенной царской семье, приносили продукты. Это очень важный момент. Мы говорили о том, как важно быть благодарным и чтить свое наследие предков и тех, их благодарность относиться к тем, кто помогал обители. Матушка, вот монастыри, мужские и женские, часто представляются нам местом таким уединенным, где живут особые люди, которые не общаются никак с окружающим миром, они только молятся, занимаются рукоделием, и, собственно, для многих это действительно вот выглядит именно так. Но всегда многие люди начинают удивляться, что монастырь — это, на самом деле, очень открытое такое как бы образование в церковной жизни, где начинается вот не только вот обычная монашеская жизнь, тот привычный уклад, который прописан уставами церковными, но и это такой некий просветительский центр. Вот как сейчас ваш монастырь живет в таком большом городе, как Екатеринбург? Екатеринбург, мы уже говорили о том, что как вы проводите престольный праздник, память Тихвинской иконы Божьей Матери. Но вот расскажите подробнее, пожалуйста, о том, чем ваш монастырь вообще занимается, чем он живет и какие ваши, скажем так, еще основные такие послушания в деле служения людям.
Ну, можно сказать о том, что вообще любой монастырь, наверное, живет трудом и молитвой. Но на первом месте даже молитва, точнее, молитва и трудом. То есть главное, ради чего люди уходят в монастырь, конечно, это духовная жизнь, это молитва. То есть в нашем монастыре, например, совершается полный круг богослужения, и сестры стараются ходить на все службы. Они начинаются с 5 часов утра, ну, как обычно, полуношница, утренняя литургия. Вот. Потом совершается вечерня, повечеря в свое время. И главная задача любой монахини или монаха – это, конечно, работа над своей душой. То есть есть время на совершение келейного правила, есть время для чтения святых отцов, и приоритетом является именно это. Но, как вы справедливо заметили, естественно, у нас невозможно, нет ни одного монастыря, где бы не было различных послушаний, различных трудов. Вот исторически в нашем монастыре было около 20 различных мастерских. То есть это была, например, иконописная мастерская, где около 100 сестер подвязалось, а всего к началу 20 века у нас было уже около 1000 насельниц. Вот около 100 сестер, они писали и иконы, и картины, и росписи по фарфору были. И сами делали ризы на иконы, допустим, различные украшения. Вот. Потом была белошвейная, золотошвейная мастерская, была своя фотография. Ну, естественно, были разные сельскохозяйственные послушания. И работы сестер отличались особым качеством, особым изяществом. Так что неоднократно наш монастырь участвовал в различных выставках, ярмарках. Это и в Париже в 1904 году, и в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце, где получали первые места гран-при за свои изделия. И в наше время эта традиция, конечно, возрождается. Вот с самого начала нашей обители, она была возрождена в 1994 году, у нас была создана, например, иконописная мастерская. Вот, сестры ориентируются на лучшие образцы древнерусской иконописи и пишут сейчас иконы в том числе для храмов, то есть, например, для иконостасов различных храмов и, ну, по частным заказам, то есть могут и небольшие иконы писать, и очень большие образа. Например, все иконы, которые находятся у нас в Александро-Невском храме, главном храме обители, они написаны сестрами монастыря. Вот. Потом есть также швейная мастерская, где тоже сестры шьют облачения для храмов, для священнослужителей, для монашествующих. Тоже она была возрождена сразу же при возрождении нашей обители. Существует, например, такое послушание, как греко-славянский кабинет. Сестры изучают древнегреческий, новогреческий языки, церковнославянский и занимаются переводом. Ну, например, такой очень известный старец, современный старец Эмилиан, не так давно почивший, он очень известным был в Греции, настоятель монастыря Симонопетра на Афоне, много лет им являлся. Вот сестры переводят с греческого языка на русский его творение. Также очень известная Педалион, вот, может быть, слышали, это собрание канонов православной церкви с толкованиями, которое тоже было переведено нашими сестрами с греческого языка, ну, конечно, с поддержкой специалистов, очень опытных в этом деле. Вот. Существует церковно-исторический кабинет. Вот несколько сестер нашего монастыря тоже уже много лет занимаемся мы сбором сведений как об истории монастыря, так и о новомучениках, о подвижниках вот, нашей митрополии. В настоящее время в собор Екатеринбургских святых входит 75 подвижников благочестия, и вот большая часть их была прославлена именно уже в наше время, это новомученики, исповедники, которые либо подвязались на территории нашей митрополии, либо приняли здесь мученическую кончину. Вот. Участвовали мы в обретении нескольких мощей святых и преподобных, и новомучеников. Естественно, все имеющиеся у нас материалы мы постарались опубликовать. Вот вышло несколько книг, например, о царских слугах. В 2015 году по материалам, которые вот готовили сестры монастыря, был прославлен доктор Боткин, погибший вместе с царской семьей в доме Ипатьева. И к настоящему времени издана уже отдельная книга о нем, написана его икона, акафист создан доктору Боткину вот с сестрами нашей обители. Также мы много лет уже собираем материалы о генерале Татищеве, о князе Долгорукове, которые тоже пострадали за верность царской семье, о матросе Нагорном, Иване Седневе. К слову сказать, они все погребены у нас на территории обители. Вот четверо верных слуг, о которых я упомянула, они похоронены где-то на территории монастыря, но, к сожалению, мы не знаем где, потому что планов не сохранилось, фотографий тоже. И в настоящее время установлена памятная стела на территории монастыря в память о том, что вот где-то у нас находятся верные слуги. Ну, об этом можно тоже много отдельно рассказывать. Вот, то есть вот такое направление тоже у нас есть. Ну и были тоже изданы книги о наших новомучениках, ну, в которые мы включили все фотографии, все имеющиеся вот материалы о том, кто пострадал вот на нашей Уральской земле. Ну и есть послушания, например, такие, естественно, как просфорни, библиотека. Потом сестры сами изготавливают мыло, шампуни, крема из натуральных компонентов, которые пользуются тоже большим спросом у горожан, потому что там нет химия, то есть из хвои, например, из, ну, из натуральных различных компонентов. Сами стряпаем пирожные, пироги, которые можно попробовать вот в нашей церковной лавке тоже при храме Александра Невского.
Вот вы сейчас рассказали, ведь это очень тоже важный такой момент жизни монастыря, потому что ведь то, что вы производите, ведь это и кормит монастырь, правильно? Понимаю.
Ну, конечно,
такая,
да.
Это своего рода такая церковная экономика, потому что многие люди не всегда понимают, за счет чего живет, за счет каких трудов вообще все это поднимается, какие замечательные храмы, как мы их украшаем. Это тоже очень важный момент. И я сейчас на самом деле очень удивлен. Вот я услышал, чем вы занимаетесь, и особенно цифры послушниц в начале 19 века, в начале 20 века, простите, это было около 1000, да? А сейчас сколько у вас насельниц?
Около 100. Сейчас у нас около 100.
И это тоже очень много даже для, по современным меркам, да, с учетом того, сколько монастырей открыто по всей России. Матушка, встречали ли вы такое явление, как монастыринг? Знаете, это когда молодые люди может быть, даже не очень даже близкие к церковной жизни, просто приходят в монастырь и начинают там жить как послушники, как, скажем, простые трудники. Нет, даже не погорячился, назвав послушниками, ну, как трудники, просто какое-то время живут, исключают социальные сети, скажем так, не сколько даже помолиться приходит, а сколько погрузиться в некую другую атмосферу для того, чтобы, ну, скажем, найти какое-то умиротворение самим собой. Не встречалось ли вам такое явление? Не приходят ли к вам такие молодые люди просто, скажем так, пожить иногда? И вот ваше мнение, вот полезно ли иногда молодым девушкам, так как у вас женский монастырь, а иногда вот, чтобы привести в порядок свои мысли, может быть, подумать о своей жизни, вот прийти просто реально побыть в монастыре, посмотреть на эту жизнь, походить на богослужение, потрудиться. Вот как вы думаете?
Ну, конечно, у нас есть такая практика, да. Даже мы приглашаем от всех желающих, ну вот молодых девушек, в частности, пожить, потрудиться в монастыре, ну сколько-то, кто-то 3 дня, допустим, кто-то недельку, 2 недели. Вот. В любом случае это очень полезно, вот как вы отметили, даже полезно не только там пожить в монастыре, а хотя бы просто посетить монастырь. Вот, к слову сказать, у нас сейчас очень многие люди приходят, даже мало воцерковленные, даже, может быть, совсем не воцерковленные, приходят просто, так сказать, попить чайку, покушать и посидеть вот в нашем красивом садике, который у нас разбит около храма Александра Невского, полюбоваться на цветы, на деревья, пофотографироваться, подумать о жизни. Вот. А кто-то заходит и в храм, поставит свечку, помолится. И так мало-помалу вот человек ведь может и прийти к Богу, к вере. То есть вначале он придет просто, так сказать, посидит на скамеечке, потом он поставит свечку, а потом он придет на богослужение, поговорит с батюшкой, уже заинтересуется, ну и потихонечку-потихонечку может прийти к вере. Вот, это что говоря, если говорить вообще о посещении монастыря и пользе от этого. Многие люди отмечают, что когда заходишь в наш монастырь, надо отметить, что когда монастырь был основан, это была самая окраина. Фактически он даже в лесу был основан, конец 18 века. Просто было кладбище в лесу разбито, и вот на этом кладбище поселилось несколько вдов, девиц, которые, вот, с которых началась наша общинка. А сейчас это фактически центр города. То есть вокруг многоэтажки, вокруг, значит, ну, как жизнь кипит, жизнь большого современного миллионного города. Ездят машины, метро и так далее, и так далее. Люди спешат куда-то, у всех свои заботы, проблемы. Но вот очень от многих можно услышать, когда они заходят, только заходят на территорию нашей обители, даже не в храм, а просто на территорию, они чувствуют, как будто что-то изменилось, что попадаешь в другой мир, в другую атмосферу. Никто никуда не спешит. Очень тихо, мирно, благостно. Все заботы, проблемы куда-то отступают. И вот действительно человек может просто немножечко вообще отдохнуть и, так сказать, вспомнить о Боге, о святых, о Божьей Матери, помолиться им, попросить помощи, что особенно важно вот именно сейчас, вот в наше такое непростое время. Вот. Ну а кто уже хочет познакомиться с монашеской жизнью поглубже, вот они могут уже пожить, сколько-то потрудиться во славу Божию. Вот. Ну и постепенно, если, допустим, у человека созревает вообще желание пожить уже более серьезно в монастыре как послушнику, то вот через какое-то время вначале девушка или женщина может, значит, поступить и пожить как послушница, просто посмотреть на жизнь монастыря, на сестер, сестры на нее, так сказать, посмотрят, способна ли она к монашеской жизни, испытать себя. Ну, а потом уже, если она чувствует, что действительно она готова понести вот порядки обители, послушание, молитву, самоотвержение, то уже тогда может идти речь и о приеме официально в послушнице, о постриге, вначале иноческом, потом монашеском. Вот, то есть... Но такая практика действительно есть, и это имеет большое значение. Вот я бы так сказала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с насельницей Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, монахиней Евстафии. Матушка, мне всегда тоже... Вот интересный такой вопрос. Вот если приходит очень красивая девушка к вам в монастырь и говорит, я хочу стать монахиней. Вот мы уже сказали о том, что будет некий такой искус какое-то время. Но есть ли какой-то критерий того, кого вы берете в монастырь? Ведь можно же сказать: дорогая, ты такая красивая, иди, выходи замуж, иди в мир и так далее. Но вот как вот здесь, в женском монастыре, это устроено? В мужском более-менее я понимаю, там пожил немножко и учился. А вот как в женском? Потому что кажется, что монашеская жизнь, особенно вот явление такое, как женское монашество, как будто бы такое... позволю себе сказать такое слово, как будто противоестественно, потому что женщина, она вот предстает к нам в образе матери, чего-то очень нежного, то, что дает жизнь. А здесь намеренно человек уходит в монашество. Ну, бывает, что уходит уже и после семейной жизни, конечно же. Но вот как здесь вот правильно расставить вот эти акценты, приоритеты, вот объяснить это явление? Как женское монашество, что это такое?
Ну, можно сказать, что монашество – это в любом случае призвание Божие. И вот, ну, если так говорить для малоцерковных людей, то можно сравнить это с призванием, например, художника, поэта, который вот не может не писать картины, не может не писать стихи. Также здесь это призвание, только гораздо более высокое, гораздо более, конечно, значимое для человека. И... очень хорошо, как бы очень хорошо, если человек почувствует это призвание именно в молодом возрасте. Вот бытует такое мнение, что монастырь уходит, допустим, вследствие каких-то там скорбей, неудач в жизни, неудач там в семейной жизни, на профессиональном поприще, когда уже человек во всем разочаруется, вот пошел в монастырь. Но это, конечно, заблуждение. То есть, может быть, и так Господь призывает человека разными путями. Кого-то в молодом возрасте, кого-то в зрелом, даже в пожилом бывает. Вот. Бывает действительно, что через скорби призывает. Но скорбями Господь как бы отрезает нас от мира, от привязанности к миру. Вот, когда человек понимает тщету всего этого и уже волей-неволей обращается к Богу о помощи, ну и потом может действительно не только воцерковиться, но и может пожелать всего себя посвятить уже Христу в зрелом возрасте. Но, наверное, даже чаще бывает, что человек чувствует вот непреодолимое желание богообщения, чего-то более глубокого, чем вот такая мирская обыденная жизнь, уже именно в молодом возрасте. Вот достаточно сказать, что почти все наши настоятельницы до революции, это было 5 настоятельниц, вот 4 из них пришли в молодом возрасте. Одна, например, матушка Александра Неустроева, она проживала в селе Стриганском под орбитом, недалеко от Екатеринбурга, и вот была очень способная к рукоделиям, то есть она была лучшей рукодельницей в своем селе. Естественно, к ней многие сватались, уже там родители подыскивали ей женихов, ей было всего 17 лет. И вот представим, через это село проходит крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, а как раз это было начало 19 века. И это настолько ее потрясло, настолько такое влияние на нее имела беседа вот с нашими первыми сестрами, молитва Божьей Матери, что она решает оставить все и вот посвятить себя Богу. И с большим трудом, правда, но получает благословение родителей, получает, так сказать, одобрение, тогда надо было, и гражданских властей, и вот становится насельницей нашего монастыря, а впоследствии его игуменей. Другая матушка, Магдалина Досманова, она была, поступила в монастырь в возрасте 12 лет. Ее привезли родители, но тоже она не только стала монахиней нашей обители, не только стала игуменей, но сделалась и очень опытной старицей, духовной наставницей, и помогала уже в тяжелейшее советское время многим и многим горожанам, екатеринбуржцам сохранить свою веру. То есть стала настоящей опорой для многих и многих людей, не только бывших монахинь, но и мирян. И действительно, это большое благословение Божие, если Господь призывает человека именно в молодом возрасте, когда он способен вот, ну, какому-то самопожертвованию, к послушанию. Как вот даже можно так сравнить, что святые отцы называют духовную жизнь настоящим университетом, наука из наук. И вот, ну, чтобы было понятнее, можно так сказать, что вот в молодом возрасте люди обучаются в различных вузах, университетах, и любой понимает, что если человек уже преклонных лет, ему будет трудно это освоить. Трудно, например, там, закончить какой-нибудь математический факультет Московского университета. Он же к этому не способен. Также в отношении духовной жизни пока еще силы не растрачены, духовные, телесные, пока еще вот человек как бы горит вот этим желанием и приходит в монастырь вот совершенно свободно по призванию. Вот, это, наверное, самый такой... Ну, хороший случай, но хотя, как я уже говорю, Господь призывает действительно людей разными путями и в разных возрастах, и монастырь открыт, конечно, для всех, не только для юных, но и для средних лет, для пожилых, лишь бы у человека было действительно вот покаяние подлинное, подлинное желание изменить свою жизнь и расположение к послушанию, к молитве, к единению с сестрами. Это очень важно. Ну, а то, что вы сказали, вот если молодая девушка очень красивая приходит в монастырь и просится, то, конечно, сразу ее так просто никто не примет. Вот у нас такая практика, конкретно в нашей обители существует, что вначале человек должен пожить в монастыре и присмотреться, потому что каждый монастырь – это как бы отдельная духовная семья. Вот матушка, настоятельница, она как мать духовная, всех нас опекает, всех за всеми, так сказать, присматривает, помогает, учит молитве, учит послушанию. Вот. Но и человек должен влиться в эту духовную семью. То есть и он смотрит на эту семью духовную, и, так сказать, монахиня смотрит на этого человека, способен ли он вот, проводить монашескую жизнь именно в этом монастыре, способен ли к послушанию, к единодушию с сестрами, к... Ну, вообще к монашеской жизни. Вот.
И к обычно, терпению, да?
Да, к терпению тоже. Вот. И очень часто бывает, что ему дают, ну, допустим, молодой девушке, да, насколько-то поживет, и вот ей советуют какие-то книги почитать святых отцов, подготовиться, такое-то правило исполнять, пожить пока в миру. Если человек учится в каком-то высшем учебном заведении, то кончить это заведение, допустим, университет или институт. Вот. И только через какое-то время, может, даже через несколько лет, бывает, несколько лет проходит, пока и человек окончательно утвердится в своем выборе, поймет, что да, вот для меня вот эта жизнь это лучше, здесь мое место. Именно вот в этом монастыре вот я все здесь хочу быть. И, так сказать, монастырь, сестры монастыря, матушка действительно увидит, что это да, человек, он вот способен жить в этом монастыре, вот способен, так сказать, к единодушию, к единомыслию с сестрами, вот, ну и так далее, очень много разных нюансов. И после этого человек принимается, но в качестве послушника. Он еще не дает никаких обетов, не принимает пострига, но тоже может себя испытать. То есть проходит год, два, три года может пройти, человек еще может уйти из монастыря, он присматривается, вот точно ли действительно он. И если и вот его выбор остается неизменным, он, так сказать, показывает вот, ну, что да, вот я хочу быть, так сказать, именно в этом монастыре, монашествовать, то тогда уже его постригают вначале в иночество с изменением имени, а иночество – это, можно сказать, как обручение. Как в браке есть вначале обручение, потом сам брак, так и иночество – это еще не монашество, но уже поворот вспять очень как бы нежелателен. То есть меняется имя, знак того именно, что человек уже отлагает прежнюю свою жизнь, прежние, ну, все свои привычки, какие-то мнения, вот, и вступает на новый путь. И потом, вот в русской церкви сейчас принято такое положение, что монашество женщины постригаются не раньше 30 лет. То есть не ранее 30 лет вот, совершается постриг в мантию, когда человек уже приносит вот известные монашеские обеты, послушание, целомудрие, нестяжание. И снова ему меняется имя, но может остаться прежнее, как в иночестве, постригаются волосы, знак отложения вот, всего прежнего образа жизни. И человек становится монахом. Ну и есть еще схема, постриг-схема, в которой есть такая традиция в русской церкви, бывает по-разному. В греческой церкви, например, схему постригают в молодом возрасте. Там даже постриг в мантию редок, а вот сразу в схему постригают. У нас постриг в схему принято принимать уже в зрелом, даже в пожилом возрасте, но это как бы является обновлением монашеских обетов, только на еще более высоком уровне. То есть человек уже должен еще больше времени посвящать молитве, внутренней жизни. Вот. Ну и обычно это вот в таких преклонных годах уже совершается.
Либо еще схему посвящают, когда уже на смертном одре, либо очень тяжелая болезнь.
Да, да, есть такая практика.
И бывает, люди уже вот умирает человек, его стригут схему, а он выздоравливает. Ему тоже дают новое имя. Вот это тоже такая интересная традиция. И очень такая и трепетная, скажем так. Вот несколько раз присутствовал, действительно, как будто вот ангел перед тобой воплоти вот это.
Ну, конечно, это очень большое значение имеет в жизни любого монаха, тем более в жизни схимонаха, как бы, может быть, поворотное событие. Некоторые святые отцы даже пишут, что это является как вот таинство крещения, хотя постриг монашества это не является таинством, это как обряд, но тем не менее по значению вот для любой души оно фактически как обновление вот таинства крещения можно сравнить. То есть это поворотный момент в жизни любого человека. Вот. Но единственное, вот хотелось бы отметить, что тоже бытует такое представление, что монашество – это что-то такое вот, ну, такое скучное, что ли, серое, угрюмое. Вот. Это далеко не так.
Ну да, бывает такое.
Это далеко, что человек отказывается от всех мирских радостей, что вот он даже не может и телевизор, например, посмотреть, а даже он и в кино-то не может сходить, а даже он там не может на вечеринке с друзьями в кафе повеселиться. Это что ж такое? Что вообще, что это за жизнь такая? Это же не жизнь. Это где ж радость-то? Но на самом деле монашество – это и есть подлинная радость. Подлинная радость. То есть вот в жизни монашеской нет, собственно, ничего даже такого темного, вот угрюмого, мрачного. Наоборот, это жизнь в радости. И вот хотелось бы вспомнить просто как пример слова, например, преподобного Амвросия Оптинского. Когда преподобный оставил мир и поступил в монастырь, а мы все знаем, что от природы он имел очень живой характер. Он был очень такой веселый, общительный, очень много друзей имел. Ну, как бы мирской жизни он был как душа компании, вот как это говорится. И вот вдруг он оставляет мир, поступает в Оптину пустынь, и один из его бывших друзей, значит, пишет ему письмо. Ну вот объясни, пожалуйста, ну что такое монашество? Только, пожалуйста, без долгих фраз, без там цитат, это для меня неприемлемо, я это не принимаю. Вот скажи просто, в двух словах. И тогда Амвросий ему пишет, монашество – это блаженство. Вот два слова, монашество – это блаженство. То есть это высшая радость, которая только может быть для человека в этой жизни. Но ключ, вот как, например, преподобный Варсонофий Оптинский говорил, ключ к этой радости – это в сердце человека, в душе. То есть человек оставляет все мирские радости, все мирские развлечения, там успех, допустим, карьеру, там, не знаю, ну что можно еще придумать. Вот, для того, чтобы сосредоточиться вот на внутреннем своем человеке, на молитве, на богообщении, и тогда получает уже утешение такое, которое ни один мирянин не получит вот ни в одном кафе, ни в одном ресторане, потому что все это, ну, все это скоро приходящее, все это, так сказать, кончается, а вот это вот остается человеком уже на всю жизнь его и даже на всю вечность. То есть это богообщение, это вот общение с Богом в молитве. Ну, конечно, у каждого своя степень. Одну степень имел, скажем, Серафим Саровский, который созерцал нетварный свет. Другой степень имел там Варсонофий Оптинский или просто вот какой-то подвижник нашего времени, монах. У каждого своя степень, но каждый хотя бы в малой степени чувствует вот эту помощь Божию, это утешение, ради чего, собственно, люди уходят в монастырь. То есть из реальное богообщение, общение с живым Христом, с Божьей Матерью, со святыми и в этой жизни, и самое главное в будущей, потому что с этой жизнью, естественно, ничего не кончается. Вот если мы осознаем эту истину, что эта жизнь – это только переходный этап к жизни будущей, к вечности, тогда уже мы на все посмотрим совсем другими глазами.
Да, я с вами соглашусь. Позволю себе тоже сравнить вот этот переход из мирской жизни в монашество, может быть, даже с браком. Потому что, может быть, я несколько какие-то вот базовые, может быть, личные вещи говорю, но ведь действительно, когда ты выбираешь человека, спутника себе, и ты искренне его любишь, и ты когда вот расписался, повенчался, ты переходишь в другой статус, в другой амплуа, и тебя больше не интересует, что было раньше. И если ты действительно любишь, ты абсолютно перечеркиваешь все те мнимые радости холостяцкой жизни, той свободы, переходишь заведомо, скажем так, в сложную позицию жизненную, потому что нужно уживаться с другим человеком, и от этого ты счастлив на самом деле, если ты искренне твое чувство к этому человеку. Также и здесь, ведь говорят, что монахини – это невесты Христов. Вот.
Ну,
они полностью
конечно,
посвящают себя Христу. Да, вот здесь тоже может быть такая аналогия. И очень, кстати, такое, у меня часто бывает общение с монашествующими, и бывает с некоторыми монахами, особенно очень уже пожилыми, вот он улыбается постоянно, у него светлый взгляд, он абсолютно незлобивый. Бывает что-то даже, знаете, вот уже с такими одноклассниками по семинарии, которые стали монахами, ты начинаешь с ними общаться, и, может быть, какую-то житейскую историю хочешь ему рассказать, или какую-то проблему, или какой-то наговор, ты начинаешь говорить, а потом смотришь по взгляду, что он совершенно в другом измерении. Он совершенно по-другому смотрит на этот мир, и то, что ты сейчас говоришь, это абсолютно не нужно. Просто иди в мир и будь в мире со всеми. Вот это вот порой бывает, читается на взглядах таких настоящих искренних монахов. Вот я вот такое маленькое мое замечание. Матушка, вот буквально остается у нас мгновение нашей беседы до конца, уже совсем немножко времени. Давайте коротко напомним, когда, во сколько богослужений, какая программа, ваш престольный праздник?
Ну вот 8 числа, завтра у нас будет всеночное бдение в 4 часа совершено, очень торжественно, будет петься полностью акафист Божьей Матери, все смогут в этом поучаствовать. А 9 числа в сам праздник в 7:30 часы, 8 часов начала божественной литургии, которую совершит несколько архиереев, потом будет торжественный крестный ход. Предложено небольшое угощение всем прихожанам, богомольцам, подарки, вот книжечка об игумене Таисе, 200 лет, которую мы в этом году празднуем, 200 лет кончины, и концерт. После этого будет беседа о благодати Божией, о том, как ее стяжать и как сохранить. А в 16 часов будет совершен торжественный молебен с акафистом перед нашей чтимой иконой Тихвинской Божьей Матери, на который мы, конечно, приглашаем, вообще на праздник мы приглашаем всех желающих, всех, кто хочет помолиться Божьей Матери, кто любит Божью Матерь, и всех-всех-всех, потому что для всех будет это большим утешением, радостью, и мы верим, что сама Божья Матерь встречает всех своих гостей в этот день и никого не оставит без утешения. То есть мы приглашаем всех на наш праздник.
Спаси Господи, Матушка, за эту беседу, за эти замечательные истории. Для наших слушателей это, наверное, очень тоже важный разговор. Узнали о вашем замечательном монастыре, его вкладе вообще в русскую историю. И о том, что делать сейчас в монастырь, тоже очень-очень важно. Ну, поздравляю вас с наступающим престольным праздником, Матушка. Ну и на этом будем прощаться. У микрофона был Сергей Платонов. Беседовали с монахиней Евстафией, насельницей Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».